Корякин за спорт.
Добрый вечер. Программа «За спорт». Я ведущий Кирилл Зангарис, мой соведущий гроссмейстер Сергей Корякин. И у нас сегодня редкость. У нас сегодня шахматный гость, чуть ли не впервые вообще за всю историю нашей передачи. Кстати, Серега, я замечаю, что у нас все больше, больше, больше передач, и каждый четверг мы здесь, стала традиция. А у нас сегодня Георгий Нагибин, совладелец шахматного делового клуба «Игра королей», международный мастер по шахматам. Есть у нас о чем сегодня поговорить, много интересных тем. Я, наверное, Сергею Корякину здесь слово предоставлю, потому что обычно другие виды спорта больше, как в моей при регативе, а тут прям вот разговор про шахматы, думаю, доставит Сергею и Георгию огромное удовольствие, а я буду в роли подстраховывающего.
Добрый вечер всем, приветствую, Георгий. Расскажи, пожалуйста, почему шахматы, как ты с ними познакомился?
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Кирилл. Ну, с шахматами я познакомился, наверное, достаточно стандартно, как и все в 90-е годы, но с небольшой изюминкой. Я просто очень много играл с бабушкой в карты, чтобы я от нее немножечко отстал, меня мама отвела на шахматы.
Я с бабушкой играл в шашки обычно.
Вот, у нас с тобой, видишь, немножко разные игры, но результат один. Мы все оказались в шахматах, и, честно говоря, наверное, оба счастливы от этого.
Да, да, шахматы — это прекрасно. Помимо того, что шахматы принесли мне, там, скажем, да, как, какой-то успешность и популярность, это также является отличным инструментом для знакомства с интереснейшими людьми. И ты вот совладелец шахматного делового клуба «Игра королей». Вот, может быть, сразу про это расскажешь несколько
слов. Да, очень красивое название «Игра королей». Что, где, когда?
Ну, что, где, когда, да. Мы, кстати, от нашего клуба выставляем команду в интеллектуальных игр, играх. Это тоже наше хобби, то есть не только шахматы. Мы стараемся развивать наш клуб интеллектуально во всех направлениях. А само название и вообще история возникновения делового клуба такая. Мы начали проводить турниры примерно полтора года назад, и нашими первыми партнерами выступил деловой клуб «Соломон». Это клуб при Федерации еврейских общин России. И мы проводили мероприятия, например, в ресторанах, в офисных помещениях, то есть это были просто дружеские турниры шахматы. Но с очень интересной публикой, которая любит шахматы, но состояла из других профессий. И в какой-то момент мы решили, что это должно быть мировой историей. То есть шахматы настолько прекрасный инструмент, который объединяет людей, который позволяет получить удовольствие от игры, позволяет понять, что напротив тебя соперник, точнее, в данном случае, наверное, больше коллега, потому что у нас дружеские мероприятия. Он, с ним можно иметь дела, поскольку он, допустим, стратегически мыслит, понятно, в каком стиле играет. И, соответственно, мы решили, что, по крайней мере, в России эти мероприятия должны проходить в Центральном доме шахматиста и при поддержке Федерации шахмат России.
Ну, мы, на самом деле, любые шахматные инициативы вот с Кириллом вместе поддерживаем, поэтому, разумеется, это замечательная идея, это здорово. А расскажи просто, кто будет играть вот совсем скоро, в конце месяца, да? Я так понимаю, у вас будет огромное шахматное мероприятие?
Да, в конце месяца у нас будет командный турнир, куда мы приглашаем корпорации, бизнес-сообщества, бизнес-клубы и некоторые госструктуры. Соответственно, порядка 100-120 участников. Почта России, Государственная Дума, частные компании, «Газпром», «Лукойл», скорее всего, у нас будут участвовать. И частные компании, конечно, «Газпром», «Лукойл» я не могу назвать частными. Вот. Сейчас зарегистрировано 23 команды, мы планируем, что будет 26.
А скажи, пожалуйста, если вот нас сейчас слушают представители каких-то команд или компаний, или вот большие любители шахмат, они могут подать заявку и как-то вступить в ваш турнир, или не предусмотрено?
Конечно, турнир открытый, даже если они небольшие любители шахмат, мы их тоже ждем, потому что у нас турнир максимально непрофессиональный. Это люди, которые состояли в других профессиях, но любят шахматы. У нас политики, у нас крупные предприниматели, топ-менеджеры, деятели искусства, культуры и спорта.
Здорово. То есть достаточно вбить деловой клуб «Игра королей», и там будет вся информация,
да,
в интернете.
Конечно, конечно, да, да. Нас несложно найти, собственно, Федерация шахмат России, и вас направят к нам.
Ну, отлично, замечательно. Кирилл, что
скажи, пожалуйста, я вот всегда, когда занимался шахматами, занимался не очень успешно, очень расстраивался этому, смотрел на своего друга Рустама Касымджанова, его тренеру говорил, ну вот почему ты так плохо занимаешься, она мне говорила, наверное, ну и таланта не было. Я говорил, нет, я все равно хочу быть шахматистом. И она мне тогда сказала вещь, которая, ну, стала пророческой. Она говорит, не обязательно быть шахматистом, можно быть, например, шахматным журналистом. Это такая же интересная профессия, это те же поездки, это те же околошахматные интересные истории. И вот почему ты все-таки дошел до уровня международного мастера, вот, и решил все-таки стать шахматным функционером, а не профессионалом?
Ну, наверное, в первую очередь, потому что мне нравились не только шахматы, а и второе, мне нравится больше организовывать и работать для людей, я от этого больше удовольствия получаю, чем заниматься чем-то индивидуальным. Все-таки шахматы — это индивидуальный вид спорта, сугубо индивидуальный. Даже если ты играешь за команду, ты все равно хочешь победить. А я со школы всегда организовывал все мероприятия, все физкультурные мероприятия,
команды. Любые футбол,
футбол,
баскетбол.
Я капитан все, команды, да? Был, да. Хоккей, как «Золотая шайба» это называлось тогда. По футболу все мероприятия, все турниры городские. Ну, само собой, по шахматам. Белая ладья, она стороной не обошла никого. И, собственно, первые шахматные секции, кружки. Я первую секцию открыл в школе в 8 классе. Я организовал на продленке для детишек. Нашел тренера тоже вот из школы. Нашел инвентарь, и на продленке дети занимались. И, собственно, мне эта часть больше нравится. То есть помогать, наверное, помогать, во-первых, профессиональным шахматистам. В одно время я с чемпионом Европы Эрнестом Наркиевым очень плотно сотрудничал. И, собственно, развивать, популяризировать, пропагандировать шахматы в массы. Особенно для тех, кто пока не знаком с игрой. Моя задача, в частности, их увлечь шахматами, чтобы они сами начали играть вне зависимости от возраста, и чтобы их дети начали играть, или их там бабушки, дедушки в том числе, потому что шахматы без границ, и возраст здесь не преграда.
Георгий, а ты сказал, вот сотрудничал с Наркиевым, да, вот мы с Сергеем сотрудничаем много лет уже. А почему не сложилось, так скажем, плотное сотрудничество именно как менеджера и гроссмейстера? Ты не пробовал сделать из него звезду, привлечь каких-то спонсоров, как-то сделать его публичным человеком?
Собственно, мы на этой почве и сошлись, и как раз эту задачу мы и выполнили. Потому что в пике формы Эрнеста он, по-моему, в топ-15 входил мировых или в топ-20.
Да, у него был рейтинг за 2700.
2728, если мне память не изменяет. У него
неплохой
были,
рейтинг.
У него были партнеры, спонсоры, его поддерживали Республика Ингушетия, Алихан Анатольевич Харсиев, большое ему спасибо. И у него, собственно, для него мы создали все условия, чтобы он тренировался. У него была хорошая команда. Ну, а дальше это все-таки спорт, и вот конкуренцию он, наверное, не выдержал до конца.
Ну, потому что мы же говорим, что в шахматы сильно играют сотни человек, или даже тысячи, а элита — это 10, 12, 20, ну, максимум 25 человек.
Эрнесто просто очень-очень хороший, очень добрый, очень... классный человек, и поэтому ему, наверное, очень сложно обыгрывать и так жестко поступать со своими соперниками. Поэтому он сейчас прекрасно себя чувствует, у него своя шахматная школа. Вот он профессионально выступает уже меньше, хотя недавно стал чемпионом России в составе сборной Москвы. То есть это тоже достаточно весомый результат. Но именно профессиональные шахматы, наверное, он уже... ну, он прекратил выступать именно профессионально, все-таки уже перешел в популяризацию шахмат.
Ну, здесь, на самом деле, так зарекаться тоже мы не будем, потому что класс у него высочайший, он будет удачная возможность вернуться, и я уверен, что он это сделает, тем более, что сейчас все-таки есть там определенные сложности с международными соревнованиями, это все накладывает отпечаток. Вот. Ну, а так я на самом деле подтвержу, что Георгий действительно очень успешно реализовывает многие проекты, и Вот, кстати, хотел сказать, что вот твой партнер по клубу, Ян Сепиашвили, он же подавал заявку на проведение матча, не помнишь, Дилижен.
Кстати, это очень интересно, потому что, как обычно, в шахматах не так много конкуренции. Это большие деньги, это, скажем, не чемпионат мира по футболу или Олимпиада, где 10-12 или даже там 20 стран мечтают получить заявку. И поэтому редкость, когда какой-то человек изъявляет желание потратить свои личные деньги, чтобы провести матч на первенство мира. Расскажи об этом. Это, конечно, очень интересная тема.
Да, и мой партнер, бизнесмен-предприниматель Ян Сепиашвили, действительно подавал заявку. Он встречался с командой Яна, и, собственно, на встрече Ян сам сказал, что Израиль ему как страна подходит. Он там чувствует себя комфортно. Ну, я думаю, господин Дин Лерань тоже был бы не против сыграть в этой прекрасной стране. Никаких проблем ни у кого там, я думаю, не возникло бы.
Да, да, но здесь скорее вопрос в том, что вот почему человек, ну там успешный бизнесмен, ну неважно, все равно сейчас все считают деньги, тем более в такое сложное время, почему он был готов там отдать сотни тысяч долларов или даже там миллионы за возможность проведения чемпионата мира по шахматам?
Да, какие от этого выгоды, перспективы, потому что в основном это больше похоже на меценатство.
Я не думаю, что это полностью меценатство. Мы можем взять того же господина Турлова, который в Казахстане провел чемпионат. Он, ну, если можно, как раз с господина Спиашвили на господина Турлова мы перейдем на несколько секунд. Он же провел... Во-первых, господин Турлов стал президентом Федерации шахмат Казахстана. По-моему, потом он провел чемпионат мира по блицу и быстрым.
Да-да-да.
Если
да,
вы, да, коллеги, меня поправите, да. И он выиграл в конкурентной борьбе право на проведение матча Дин Лерень, Ян Непомнящий. Насколько я знаю, он недавно переехал в Казахстан. У него Freedom Finance переехал туда. И, соответственно, ну, нужно как-то заявить о себе. Когда ты, ну, в гости это нельзя про него сказать, по-моему, он все-таки оттуда родом. Вот, но когда ты с новыми какими-то инициативами входишь в другую страну, шахматы как инструмент достаточно недорогой по сравнению с футболом, с любым, ну, другим, конечно, видом спорта. Но вот Кирилл, как профессиональный пиар-менеджер, как профессиональный пиарщик, может, наверное, подтвердить мою гипотезу, мои слова, то, что что шахматы, что футбол, пиарить можно одинаково. Это просто инфоповод. А дальше уже профессиональная работа журналистов. Вот, я думаю, с ней прекрасно справилась команда господина Турлова, и он в Казахстане дальше продолжает шахматные инициативы поддерживать. Там исполнительный директор федерации, насколько я помню, Дармен Садвакасов, мы с ним на связи, вот он работает, у них там очень много грандиозных планов. Насколько я знаю, у них будет какой-то крупный опен в июне в Астане, по-моему. Вот недавно. И вот он как раз будет совпадать с Moscow Open, который в Москве будет проходить.
Moscow Open, да. Я там, кстати говоря, буду принимать участие. Сильный турнир. Вот,
классику он, будешь играть?
Не, не классика. Это там быстрый блиц, вот как в прошлом году проводился. Четыре участника. Ну, то есть там несколько турниров, но вот в том, в котором я участвую, там четыре шахматиста будут. Я, Александр Грищук, Томашевский и Артемьев. Ну, турнир традиционно сильный. Посмотрим.
Ну, конечно, да.
Да, да. А стартует он в день шахмат, 20 июля. Наш профессиональный праздник.
Отличная информация. Будем Слушайте, за тебя болеть.
Я чуть отвлекусь. Я пока вот вы разговаривали, просматривал немножко шахматные новости. Помните времена, когда в первой десятке мирового рейтинга у нас было минимум 4, максимум 6 шахматистов из России? Это было, я
ну,
думаю,
было дело.
Я думаю, это было лет буквально, ну, 10 назад.
Да.
Вы знаете, я сейчас посмотрел рейтинг 2700 и ужаснулся. Во-первых, уже нет российского флага на этом сайте.
2700, да.
Как ты думаешь, сколько человек сейчас из России в 2700? Вот на твой взгляд.
Ну, я, конечно, если я сейчас возьму минутную паузу и буду вспоминать...
Нет, на скидку я сразу...
То есть, это, скажем, я Дулов, Грищук, Непомнящий, 4, ну, еще там, не знаю, несколько.
Ну, я ужаснулся, но всего их 5.
А, пять?
Их всего пять.
А, ну это потому что сейчас понизили чуть, ребята. Там
то есть это Непомнящий, это Корякин, это Грищук, и это Дубов, и это...
А Свидлер, подожди, Свидлер же еще.
Это Витюгов. Нет, к сожалению, Свидлер выпал.
А, выпал?
Да, выпал Свидлер.
А, не знал.
Я сам ужаснулся, потому что, говорю, я привык открывать первую десятку и смотреть, как там находится Свидлер, Грищук, Корякин, там, иногда Непомнящий, хотя он тогда именно редко был, Крамник. Вот, и вот сейчас вижу, что у нас настоящая проблема. Вот, Георгий, как ты думаешь, мы много здесь обсуждаем именно в спорте нашу молодежь? Вот. Какие у нас вообще перспективы с молодыми шахматистами? Где у нас звезды уровня индийских талантов, узбекских талантов? Как ты себе видишь развитие шахмат для того, чтобы у нас появлялись новые Непомнящие и Корякины?
Ну, новые нам не нужны, у нас пока старые.
Нет, это понятно, но мы видим, что два первых человека в мировом рейтинге, они 90-го года, а в других странах уже более молодые подходят к этому.
Ну, насколько я знаю, все-таки Федерация шахмат России достаточно активную работу ведет по поводу роста профессиональных спортсменов, в частности, у нас достаточно хорошие тренеры и юношеской сборной. Вот. Но, возможно, конечно, следует какие-то коррективы вносить и как-то менять систему вот, в целом. Но это достаточно сложный процесс, это за один день не делается.
Даже за один год не делается.
Да, это...
План. Я думаю, это целое поколение, то есть это лет 20-30 вообще.
Да, ну, тут, наверное...
Бывают провалы, понятно. Ну, кстати, я посмотрел и увидел с ужасом, что у Свидлера 2888. То есть он... 2688.
То есть... Пару неудачных турниров такое бывает. Сейчас, на самом деле, от этого никто не застрахован. Даже чемпион мира Магнус Карлсон сейчас выступает в норвежском Ставангере, в своем родном.
Да, раз ушли, давайте уж чуть-чуть об этом поговорим, Георгий. Да, это, конечно, самое, наверное, его провальное выступление.
Да, ужасно идет совершенно. Осталось, правда, два тура. Чуть-чуть можно хотя бы выправить ситуацию. Понятно, что за первое место он уже не борется, но
да
идет
какой
он...
за первое там, по-моему?
Идет он минус один, по-моему, в классику.
Да.
Чуть-чуть он там выигрывал в блиц, но это не спасло.
Как ты думаешь, Георгий, не связано это ли с тем, что вот король устал? Вот, то есть, условно говоря, вот не просто так же. Вот у него была практика напряжения. Вот он боялся страшно полгода готовиться к матчу на первенстве мира. Вот сказал, мне надо 2900. Потом сказал, нет, 2900 тоже неинтересно. Во время матча Динглерен, Непомнящий, было видно, как он развлекался в покер с довольным лицом. И вот все равно мы привыкли, что он сейчас придет и всех разнесет. Так случалось, кстати, со многими спортсменами в других видах спорта. Это как, если ты даже про суперпрофессиональный музыкант, если ты каждый день не тренируешь пальцы. И вот что ты думаешь по поводу того, что Карлсон в родной Норвегии имеет минус один? По-моему, мы не припомним, Сергей, я думаю, ни одного турнира за последние лет 10, где бы такое было.
Ну, не 10, да, но это большая редкость.
Ну, во-первых, нужно сначала понять мотивацию отказа выступать в матче
на первенство мира.
Я устал.
Скорее всего, это просто Магнус потерял мотивацию. Если нет мотивации, то нет желания ежедневно работать, как ты правильно сказал. Ежедневно трудиться, как-то подстраивать под себя турниры тренировочные, нетренировочные, весь тренировочный процесс выстраивать, работать с теми же партнерами, спонсорами, без которых...
Они тоже не очень довольны. Но, видимо, он уже совсем не зависит от спонсоров.
Возможно, действительно, просто от шахмат взял все то, что он именно хотел, спортивное. Ну, действительно, выдающийся феномен. Я думаю, Сергей это оценил в матче, насколько сильный соперник. Вот. Надо отдать должное ему. Да, Магнус действительно феномен в шахматах. Ну, просто и раньше Гарри Каспаров был феноменом, но в какой-то момент он покинул шахматный Олимп. Вот, и занялся другой деятельностью. То же самое Магнус. Возможно, он сейчас найдет новую мотивацию в том же покере. Он, допустим, шахматы, можно сказать, прошел, покер он еще не прошел. Возможно, он начнет и в этом направлении развиваться.
Ну, я, кстати, могу такую интересную особенность сказать, что разные шахматисты находят себе какое-то совершенно необычное занятие. И вот, например, я не знаю, вот, коллеги, вы насколько в курсе, вот чем занимается Фируджа, гениальный французский сейчас гроссмейстер, до этого он...
Иранский, конечно, он из Ирана.
Сейчас выступает за Францию. И вот чем он занимается именно профессионально, кроме шахмат? Вот вы знаете? Или...
Ну, даже три попытки, я думаю, не дадут ничего.
Модой.
Никогда он занимается модой. Сколько, если предложил ты мне миллиард рублей, я бы не угадал. Ну, что угодно бы назвал там.
То есть 18-летний как парень...
То есть он что, ходит по подиуму?
Ну, я не говорю, что он там ходит по подиуму.
Ну, не моделью, а как-то связан с модой, да?
То есть... Да, ну вот он любит шмотки, не знаю, вот он ходит там на шопинг, там именно профессионально этим занимается, не просто так.
Ну,
он это в интервью говорил. Он говорил, что вот я вот сейчас в последнее время не так много выступаю, потому что я занимаюсь модой. Это фантастика.
Да, это фактически ребенок еще, да?
Да.
И у него должна быть вся карьера. А что касается Карлсона, Георгия, я думаю, у меня есть версия, что все равно это все просто так не останется. И мне кажется, что он попадет по пути Каспарова. Мне так кажется. Он попытается создать альтернативную федерацию. Вот почему-то есть у меня такое мнение. Будет проводить какой-то свой чемпионат мира, где будет какой-нибудь громадный призовой фонд, и будут туда отбираться какие-то претенденты, играть с ним матчи. И будет провозглашать себя настоящим чемпионом мира. Потому что Сергей не даст соврать, все равно амбиции есть у спортсмена. И вот просто так отдать титул. Ну, я не верю, что Магнус просто так вот взял там и отдал титул.
Ну, так можно, можно сперва отдать, потом пожалеть, что отдал, и начать как-то пытаться выправить
только
ситуацию, а непонятно как.
Начинаешь уже вот потеряв этот тонус, не так все это просто
сделать. Непросто.
Это очень непросто сделать.
То есть ему сейчас два пути. Либо заставить себя вновь проходить отбор, но это и унизительно, как-то непонятно.
Для него унизительно получается. Ему вайлдкард должны дать, по идее, играть матч.
Ну, вайлдкард ему не дадут.
Не, ну типа объединенный матч сделать. Там Карлсон, Динглерен. Найдутся спонсоры, например, и проведут такой матч.
Ну, в теории, да.
Когда-то был матч между там, Крамником и Анандом, когда уже Ананд стал чемпионом мира по турнирной системе, но решили вот уже окончательно объединить расколотый Каспаровым шахматный мир.
Вот мы скоро узнаем, да, что...
Ну, у нас как раз давайте уже про мировые шахматы закончим. У нас остается чуть больше минуты до того, как мы уйдем на новости. Да, действительно, попробуем разобраться, что у нас там в Норвей Чес. Сергей, скажи, вот Каруана, что тоже чуть-чуть был спад у него.
А вот мне кажется, да, Кирилл, я сразу перебиваю, понимаю, о чем ты хочешь спросить. Дело в том, что вот Каруана, Накамура, вот эти все ребята, они в свое время сильно страдали от величия Магнуса. Он их... Все время в каждом турнире ну, им было очень тяжело с ним соперничать.
Страшный счет с Накамурой, да?
Да, Магнус их обгонял, обыгрывал в личных встречах, ну, доминировал, да. А тут вот они почувствовали запах крови, запах того, что, ну, вот сейчас же отобраться на матч на первенство мира, можно стать чемпионом мира, не сыграв с Магнусом, и это для них действительно огромный шанс и огромная мотивация. И они приободрились, они начали играть сильно. И вот сейчас вот мы видим, что Фабиано Каруана после там, определенного спада ну, просто выносит турнир в Ставангере.
Почувствовали запах.
Да, не, ну и смотрите, еще другой нюанс. Вы вспомните, сколько именно Накамура и Каруана, которые долго были второй и третий шахматист мира, потеряли в рейтинге, и вот они уже на данный момент опять второй и четвертый.
Да?
То есть вот класс вернулся, никуда он не делся, поэтому, наверное, ничего не удивительно нет, чтобы Магнус своим, так скажем, демаршем дал им дополнительные силы, и вот поэтому они сейчас на высоте.
Ну, я думаю, что никто, кроме Магнуса, не расстроился в мировой элите из-за его отказа.
Ну, мы вернемся к нашему разговору, поговорим уже про Георгия, его профессиональной деятельности, а пока новости на радио «Спутник». Вернемся к вам через несколько минут.
Корякин. За спорт.